Юрий Коваль. Полынные сказки. Повесть о давних временах. Это было... Давно это было. Это было, когда я еще любил болеть. Но только не сильно болеть. Не так болеть, чтобы тебя везли в больницу и вкалывали 10 уколов, а тихо болеть по-домашнему, когда ты лежишь в постели, а тебе чай с лимоном несут. Вечером мама с работы прибегает. «Боже мой, что случилось?» «Да так, ничего, все в порядке. Чаю надо, крепкого чаю», — волнуется мама. «Не надо ничего». «Оставьте меня, милый мой, милый!» — шепчет мама, обнимает меня, целует, а я постанываю. Ой, замечательные были времена. Потом мама садилась рядом со мной на кровать и начинала мне что-нибудь рассказывать или рисовала на листочке бумаги домик и корову. Это все, что она умела нарисовать — домик и корову. Но я никогда в жизни не видел, чтобы кто-нибудь так хорошо рисовал домик и корову. Я лежал и стонал, и просил еще один домик, еще одну корову. И много получалось на листочке домиков и коров. А потом мама рассказывала мне сказки. Странные это были сказки. Я никогда и нигде таких потом не читал. Прошло много лет, прежде чем я понял, что мама рассказывала мне про свою жизнь. А у меня в голове все укладывалось, как сказки. Шел год за годом, пролетали дни. И вот этим летом я сильно заболел. Обидно болеть летом. Я лежал на кровати, глядел на макушки берез и вспоминал мамины сказки. Сказка про серые камни. Это было давно, очень давно. Смеркалось. По степи мчался всадник. Глухо били в землю копыта коня, увязали в глубокой пыли. Облако пыли поднималось за спиной всадника. У дороги горел костер. 4 человека сидели у огня, а в стороне от них лежали в поле какие-то серые камни. Всадник понял, что это не камни, а стадо овец. Он подъехал к костру, поздоровался. Пастухи угрюмо смотрели в огонь. Никто не ответил на приветствие. Никто не спросил, куда он держит путь. Наконец один пастух поднял голову. «Камни!» — сказал он. Всадник не понял пастуха. Он видел овец, а камней не видел. Хлестнув коня, он помчался дальше. Он мчался к тому месту, где степь сливалась с землей, а навстречу ему подымалась вечерняя черная туча. По земле стелились под тучей облака пыли. Дорога подвела к оврагу с глубокими склонами. На склоне, красным и глинистым, лежали серые камни. «Это уж точно камни», — подумал всадник и влетел во враг. Тут же накрыла его вечерняя туча, и белая молния воткнулась в землю перед копытами коня. Конь метнулся в сторону, снова ударила молния, и всадник увидел, как серые камни обратились в зверей с острыми ушами. Звери скатились по склону, кинулись под ноги коню. Конь захрапел, подпрыгнул, ударил копытом, и всадник вылетел из седла. Он упал на землю и ударился головой об камень. Это был настоящий камень. Конь мчался. За ним стелились по земле вдогонку длинные серые камни. Только один камень остался на земле. Прижавшись к нему головой, лежал человек, который мчался неизвестно куда. Утром нашли его молчаливые пастухи. Постояли над ним, не сказали ни слова. Они не знали, что в тот самый момент, когда ударился всадник об камень головой, на свете появился новый человек. И всадник мчался, чтобы увидеть этого человека. За минуту до смерти он думал, кто же родится, сын или дочь? Хорошо бы дочь. Родилась девочка. Ее назвали Ольга. А попросту все ее звали Лёля. Сказка об огромных существах. Был жаркий июльский день. На лугу стояла девочка. Она видела перед собой зеленую траву, по которой рассыпаны большие одуванчики. «Беги, Лёля, беги!» — услышала она. «Беги скорее!» «Боюсь!» — хотела сказать Лёля, но сказать не смогла. «Беги, беги! Ничего не бойся! Никогда ничего не бойся! Беги!» «Там одуванчики!» — хотела сказать Лёля, но сказать не смогла. «Беги прямо по одуванчикам!» «Так ведь они же звенят!» — подумала Лёля, но быстро поняла, что сказать такую фразу ей никак не удастся, и побежала прямо по одуванчикам. Она была уверена, что они зазвенят под ногами, но они оказались мягкие и не звенели под ногами. Зато звенела сама земля, звенели стрекозы, звенел серебряный жаворонок в небе. Лёля бежала долго-долго, и вдруг увидела, что перед нею стоит огромное белое существо. Лёля хотела остановиться, но остановиться не могла. А существо огромное манило незнакомым пальцем, притягивало нарочно к себе. Лёля подбежала, и тут огромное существо схватило ее и подбросило в воздух. Тихо замерло сердце. «Не бойся, Лёля, не бойся!» — послышался голос. «Не бойся, когда тебя подкидывают в воздух. Ты ведь умеешь летать!» И Лёля вправду попробовала летать, замахала крыльями, но далеко не улетела, снова опустилась на руки. Тут она увидела широкое лицо и маленькие-маленькие глазки, черненькие. «Это я», — сказала огромное существо, — «Марфуша, не узнаешь? Беги теперь назад!» И Лёля побежала назад. Она снова бежала по одуванчикам. Они были теплые, щекотались. Она бежала долго-долго и увидела новое огромное существо, голубое. «Мама!» — крикнула Лёля, и мама подхватила ее на руки и подбросила в небо. «Не бойся! Ничего не бойся! Ты умеешь летать!» И Лёля полетала уже подольше. И, наверное, могла бы летать хоть сколько угодно, но ей самой захотелось опуститься поскорей в мамины руки. И она опустилась с неба, и мама с Лёлей на руках пошла по одуванчикам к дому. Сказка о какой-то штуке с золотым носом. Это было... Давно это было. Это было, когда Лёля научилась летать. Она летала теперь каждый день и всегда старалась приземляться в мамины руки. Так было надежней и приятней. Летала она, когда выходила на улицу, но и дома... Хотелось иногда полетать. «Что с тобой поделаешь?» — смеялась мама. «Летай!» И Лёля взлетала, но в комнате летать было неинтересно. Мешал потолок. Взлететь высоко не удавалось. Но все-таки она летала и летала. Конечно, если нет возможности летать на улице, надо летать в доме.
Ну все, хватит летать, — говорила мама.
Ночь на дворе, спать пора. Летай теперь во сне. Ничего не поделаешь. Лёля ложилась спать и летала во сне. А куда денешься? Если нет возможности летать на улице или в доме, надо летать во сне.
«Хватит летать», — сказала однажды мама. «Научись как следует ходить.
Иди». И Лёля пошла.
А куда пошла?
Она не знала. «Иди смело, не бойся ничего». И она пошла. И только отошла, как над головой у нее что-то глухо зазвенело. «Дон! Дон!» Лёля испугалась, но тут же не испугалась. Она подняла голову и увидела, высоко на стене висит какая-то штука с золотым носом. Она качала этим носом, а лицо у ней было круглое, белое, как у Марфуши. Только уж очень много глаз. «Это что за штука с золотым носом?» — хотела спросить Лёля, но спросить не удалось. Язык как-то пока не поворачивался, а поговорить хотелось. Лёля набралась духу и спросила у этой штуки: «Летаешь?»
«Так»,
— ответила штука и махнула носом. «Страшновато махнула». Лёля снова напугалась, но тут же снова и не напугалась. «А не летаешь, ну и ладно», — хотела сказать Лёля, но сказать ей это опять не удалось. Она просто махнула на штуку рукой. «Это в ответ носом». «Лёля снова рукой?» А то носом. Так они и махали некоторое время, кто носом, а кто рукой.
«Ну ладно, хватит», — сказала Лёля. «Я пошла».
Она пошла дальше, и вокруг нее стало темно. Она шагнула в темноту, прошла два шага и раздумала идти дальше. Все-таки неловко было перед этой штукой, которая не летает, а только качает золотым носом. Может, она все-таки... летает? Лёля вернулась назад, стояла, посмотрела. Нет, никак не летает. Качает носом, и все. И тут Лёле самой захотелось взлететь к этой штуке и схватить ее за нос, чтобы зря не болтался. И она взлетела и схватила за нос. И нос золотой перестал качаться, а Лёля опустилась вниз к маме на руки.
— Это часы, Лёлёсь. Их трогать нельзя.
— А чего они все время носом болтают? — хотела спросить Лёля, но язык снова не повернулся.
А поговорить о часах хотелось. — Летают? — спросила она. — Нет, они не летают, — засмеялась мама. — Они ходят?
Или... стоят.